Добрый вечер. Мы сегодня немного поговорим о Хануке, о смысле этого праздника. Ханука, всем этот праздник близок, всем он тепл, и все его с радостью вспоминают, еще когда будучи детьми или получали Хануке гелд, ели суфганьот, латкес. Праздник горячо любим во всех слоях еврейского народа, думаю, не ошибусь, если так скажу. И даже я видел статистику, что в Америке статистика там уровня религиозности, уровня соблюдения различных заповедей. Так интересная вещь, именно заповедь зажигания ханукальных свечей, она как-то очень сильно опережает все остальные мицвот. То есть даже люди очень ассимилированные, далекие от еврейства, они вот именно эту заповедь да выполняют. Интересная вещь. Мы находим в Шулхан Арухе, в законах Хануки, говорит Шулхан Арух, что трапезы, которые опять-таки принято делать, все знают, месибот Шельханука, сидят за столом, поют, едят те же самые суфганьот. Так вот, говорит Шулхан Арух, что трапезы, которые принято делать в этот праздник, они не сеудат мицва, они не являются мицвой, они называются сеудат решут. То есть просто разрешенная еда, разрешенная трапеза, так как мы бы могли с вами собраться сегодня вечером, сесть, поставить яство, закусить, поговорить. Да? То есть, разумеется, в этом нету никакой мицвы. Рамо добавляет, что если во время этой трапезы поют песни благодарственные Творцу, говорят слова Торы, тогда да, их можно засчитать как сеудат мицва. Тем не менее, сам факт того, что несмотря на то, что это праздник, и трапезы в него не являются мицвой, требует объяснения, почему же так? Почему же так, что люди, которые в Хануку садятся отметить этот праздник, оказывается, что они не выполняют никакой мицвы? Так, разумеется, об этом говорят комментаторы, и... В частности, один из комментаторов на книгу Арба Турим Бах приводит одного из решений Маарам Ротенбург. Он объясняет следующую вещь, что есть отличие между Ханукой и Пуримом. Пурим, о котором мы да знаем, что в него да есть мицва делать пир, не просто даже трапезу, а пир, да? Так он объясняет, почему же такое вот различие между праздниками, что в Пурим да есть мицва поесть, в Хануку нет. Объясняет, что поскольку в Пурим постановление об уничтожении евреев, оно появилось из-за их определенного греха, о котором им сообщил Мордехай, что они поучаствовали в трапезе, которую устроил Ахашвирош по случаю того, что по его подсчетам оказалось, что уже евреи прошел тот срок, о котором говорили пророки, что евреи должны вернуться из изгнания. Это была одна из причин, по которой он сделал эту трапезу. И там были посуды из храма, которые он захватил, которые ему перешли, точнее. И он пригласил все народы, и евреи, в том числе евреи, поучаствовали в этой трапезе, это был тяжелый грех. И постановление, которое пришло значительно позже, казалось бы, из-за событий с этим не связанным прямым путем, сказал Мордехай, что это и был ваш грех, из-за которого теперь постановили уничтожить весь еврейский народ. Так это был грех, что они поучаствовали в этой трапезе. Поэтому, объясняет Маарам Ротенбург, и было постановление, чтобы уничтожить евреев физически. Что они ели, что это также действие физическое. Грех был их физически, поэтому и постановление, которое было против евреев, оно было о их физическом уничтожении. Когда же евреи сделали тшуву, когда же они раскаялись о содеянном, как это происходило, Эстерам сказала, 3 дня подряд не ешьте и не пейте. Был пост. То есть исправление этого греха, что они получили удовольствие от еды, было чем? Обратным действием, постом. Разумеется, не просто пост, а, как мы сказали, с раскаянием осаденным. Поэтому, говорит Марам Ротенбург, постановили эти дни, дни Пурима, на веселье и пир. Ламиште, Весимха, Вьемтов, все как написано в Мегилат Эстер, чтобы вспомнить об этом великом празднестве. То есть все было связано именно с телами, и грех, и исправление, и память о происшедшем, то есть то, как мы празднуем эти дни, то, как проходит этот праздник, тоже с чем-то, что связано с телом, с телесным, то есть еда, питье, пир. В Хануку все было иначе. В Хануку постановление греков было по причине, опять-таки, какой был грех, почему так получилось, что евреи попали в такую ситуацию. Шитрашлу бы авойда, что они ленились, что они недостаточно самоотверженно относились к службе Творцу. Поэтому постановление было забрать у них эту службу. То есть основной момент притязаний греков, как известно исторически, в начале, по крайней мере, так это было, был именно на то, что евреи существуют как народ со своей религией, со своей верой, со своими заповедями. Греки постепенно старались это дело у евреев отнять. Сначала путем просто привлечения их к эллинизму, то, что было тогда очень популярно, то, что они считали передовой культурой, в других странах им, разумеется, удалось это, и других народам этому научить. Постепенно, когда они увидели, что так это не получается, стали появляться запреты, запретили им выполнять определенные заповеди, пока уже не докатилось до насилия и всего остального. По крайней мере, изначально их цель была не истребить евреев физически, а как раз, если так можно сказать, истребить их духовно, забрать у них их веру. И поэтому запретили службу в храме, поэтому запретили приносить постоянную жертву Корбан Тамид, запретили зажигать Минору. Это была часть их постановления. Когда же еврейский народ раскаялся о содеянном, тогда что они сделали, обратите внимание, они пожертвовали собой, Матитьяу с его детьми подняли восстание, которое было по ходу чисто практическому обречено на поражение. Их была горстка людей, не обученных в войне, они выступили против самой сильной на то время армии. То есть с их стороны это было самопожертвование, да? Они сказали, все равно мы так должны поступить. Почему? Потому что у нас забрали возможность служить Всевышнему, у нас забрали возможность исполнять нашу службу в храме. И тогда, когда вот таким вот образом они сделали тшуву, таким образом они исправили свой грех, который мы сказали выше, и заключался в том, что недостаточно посвящали себя службе Творцу, тогда спас их Всевышний посредством коэнов. Опять-таки, обратите внимание, Матитьяу и его семья, они все были коаним, он был коэн гадоль, который, опять-таки, люди, служащие в храме. Поэтому чудо было со свечами, и поэтому в результате мудрецы, которые постановили на поколение о праздновании этого дня, этих дней, они постановили их не как трапезу и пир, как мы видели в Пуриме, постановили их тоже некой службой, которая в сердце, что это легалель велегодот, то есть Всевышнего восхвалять и благодарить. Это важно помнить, что Пурим, постановление Пурима – это лемиште весимха, на пир и празднование, постановление Хануки – это на восхваление и благодарение Всевышнего. Совершенно два мира, совершенно разные цура, разный способ воспоминания про, о чуде, празднования этих дней, как мы сказали, большая разница. Вот это вот очень интересное, интересное понимание вещей, которое нам объясняет, что то, что мы спросили выше, что трапезы, которые в Хануку, они не являются обязательными, не являются сеудат мицва. Для этого Хануку не постановили. Хануку постановили, чтобы Всевышнего благодарить, чтобы Всевышнего восхвалять. И это то, что добавляет Рамо, что если это то, чем мы занимаемся во время этих трапез, тогда да, тогда их можно засчитать за мицву. Но более конкретно, с точки зрения Аллахи, или галель, то есть восхвалять, это имеется в виду галель, который мы говорим в молитве Шахарит, а легодот, благодарить, это вставки, которые мы говорим и во всех молитвах Шмонайсре, добавку, что мы благодарим за чудеса, которые нам Всевышний сделал эти дни, и в Беркат Амазоне. Вот это и было постановление. Кроме этого, конечно, скажете, я забыл о самой главной мицве зажигать, зажигать свечи в память о чуде. Совершенно верно, но опять-таки зажигание свечей – это тоже действие, это действие духовное. Ханукия символизирует Менру. И это действие, которое призвано, опять-таки, по Аллахе и распространить это чудо, чтобы все видели, чтобы все знали, что было такое вот чудо, чтобы опять-таки благодарили Творца, чтобы служили Ему, чтобы восхваляли Его. Ну, давайте обратим внимание на такой вот, на такой вот момент, что, казалось бы, по логике вещей все должно было быть ровно наоборот. Если человека хотят истребить, народ, как правило, как раз берутся за оружие, пытаются делать какое-то, какое-то физическое противостояние, чтобы отстоять свою жизнь. Мы видим в Пурим обратное. Евреев хотят уничтожить, Мордехай говорит, вы должны поститься. Причем есть поститься. То, что мы попастимся, так чем это нам поможет? В Хануку мы видим ровно обратное. Так как объясняет это Маарам Ротенбург, что не было постановления уничтожить евреев. Были определенные запреты, были постановления отнять у них службу Всевышнего, отнять у них Тору, отнять у них заповеди. Так тут надо браться за оружие. Может быть, можно было каким-то другим путем. Как раз здесь можно было помолиться, попаститься. То есть мы находим какое-то вопиющее несоответствие между тем, что нам понятно по логике вещей нашего обычного поведения в этом мире, и между тем, что нам говорят мудрецы. Как эти вещи можно понять? И я думаю, здесь объяснение следующее. Написано, что «Аколь бидей шамаем хуцми рад шамаем». То есть, все в руках небес, кроме страха перед небесами. О чем здесь разговор? Всевышний, Он этот мир, как известно, не только создал, но и каждое мгновение Он его заново создает, как мы говорим в молитве Шахарит. Он его поддерживает для того, чтобы работали законы, для того, чтобы все продолжало жить, все продолжало существовать. Необходимо, чтобы каждый момент было на это желание Творца. Получается, что все события, которые с нами происходят, это воля Творца и наше существование, и все, что происходит вокруг, все ситуации, в которые мы попадаем. Аколь бидей шамаем, все в руках небес. Но есть одно исключение. Хуцми рад шамаем, кроме поязни перед небесами. Это такая интересная вещь, которую по-другому мы еще называем свободой выбора, которую, да, Всевышний каким-то образом предоставил именно в руки человека, что здесь человек властен выбирать между добром и злом, выбирать, пойти ему за своим дурным началом или за своим добрым началом, за душой. Поэтому получается такая ситуация, что если мы посмотрим с этой точки зрения, когда есть постановление Хас ва Халила, как мы сказали, на еврейский народ о его уничтожении, ведь это речь идет о чем-то физическом. То есть это входит в категорию, о которой мы выше сказали, о кольбе да и шамаем, это все в руках небес. Действительно, бывают такие ситуации, бывают такие случаи, но никогда не надо забывать, что все эти моменты это Всевышний привел на нас. Если есть постановление об уничтожении евреев, то значит Творец так захотел, Творец так сделал. Он нам что-то этим хочет сказать, он что-то хочет показать. Но при чем здесь браться за оружие? Чем поможет оружие, если Всевышний хочет еврейский народ наказать? Не можем ли мы восставать против Творца, чем это нам поможет? Поэтому как раз здесь важно было найти вот этот вот момент, который указал им Мордехай, их греха, из-за чего пришло это постановление. Когда они этот момент исправили, уже дальше не важно, каким именно образом, политическим, как тогда произошло, или физическим, как было в конце, что они действительно воевали со своими врагами. Это уже не принципиально. Это уже не принципиально. Принципиален был момент, как отменить постановление, которое было свыше. В Хануку, обратите внимание, как раз постановление, как мы сказали, оно было не физического характера, оно было духовное, то есть забрать у нас возможность служить Творцу, забрать у нас заповеди, забрать у нас Тору. Иными словами, как раз влезть вот в этот наш, вот в эту нашу свободу выбора и выбрать служить Творцу. Ну, как мы сказали выше, что то, что касается всей этой группы, которая называется Ират Шамаим, боязнь перед небесами, исполнение заповедей, здесь Всевышний делает так, что как бы он этим не управляет, это действительно в наших руках. Не может такого быть, что Всевышний сделает так, чтобы я сделал заповедь. Это в наших руках, это твой выбор, это есть то, для чего ты пришел в этот мир, это есть твоя служба, как за тебя ее может сделать кто-то другой. Поэтому и здесь получается, что совершенно не было бы достаточно какого-либо другого действия, чем взять и, как говорится, просто завоевать себе это право, завоевать еврейскому народу право служить Творцу, исполнять его Тору. Поэтому, как мы сказали, как-то не казалось странным именно в такой ситуации, и посчитали Матитяу и его сыновья, что они обязаны взяться именно за оружие. Потому что здесь это зависит от них. Зависит от них, это значит, что надо действительно пойти и сделать. Пойти и сделать, и отвоевать нам право на духовную самоидентификацию. И иначе действительно не было бы исправления их греху, который мы сказали, что они недостаточно предавали себя службе Творцу. Вот такая вот интересная вещь. Теперь, чтобы это не было слишком, так сказать, муфшат, то, что называется, просто на словах, и были интересные примеры в истории евреев. Рассказывают про Хафец Хаима, мудреца, все знают, кто написал книгу Хафец Хаим и книгу Мишна Брура, очень, очень известную, который был главой еврейского народа в конце 19-го, начале 20-го веков. Так и последние годы его жизни уже были после того, как пришли коммунисты к власти в России. И он сказал, что евреям, что нужно покидать эту страну. Но рассказывают, что потом он сказал, не знаю, как это было точно, но вроде как я слышал, что он сказал, что если бы евреи, да, остались в России и пошли бы воевать, представляете, пошли бы воевать со структурой власти, то они бы, да, победили. Это как раз из той же серии. Мы знаем, что как раз коммунизм, он и шел именно против вот этой вот никуды отнять, не только у евреев, у всех народов, веру в Творца, отнять у них возможность служить Творцу, все эти вещи заглушить, все эти вещи, чтобы об этом забылось. То То есть они как раз хотели отнять у нас вот эти вот наши заповеди и сделали это, как вам известно, не без успеха. Поэтому здесь, сказал Хафец Хаим, надо было действительно браться за оружие. С другой стороны, ситуация, в которой, к сожалению, сейчас еврейский народ находится на своей святой земле с постоянным противостоянием арабскому миру. И совершенно очевидно, что здесь речь не идет ни о какой духовной войне, речь идет просто о желании той стороны уничтожить нас физически, именно на этой земле. Поэтому здесь совершенно не верен тот подход, который наиболее сегодня распространен, по крайней мере, среди религиозных он очень распространен, что мы им должны показать, мы им должны дать. Опять-таки, поймите меня правильно, не имею в виду сказать, что нужно сидеть сложа руки, но понимать, что мы добьемся мы освобождения своей собственной рукой, то, что поется в интернационале, это неверно. Мудрецы учат нас тому, что это совершенно неверно. Если евреи сейчас здесь находятся в такой ситуации, значит, Всевышний им что-то хочет показать. Значит, есть какой-то грех, который необходимо исправить. И этот грех, как мы сказали, это не то, что должно исправляться вооруженным конфликтом. Вооруженным конфликтом это может быть исправление, когда требуется наше самопожертвование для каких-то вещей духовных, для службы Всевышнему. И здесь, поскольку службу Всевышнему у нас никто не отменяет, а как раз гонения, постановления и угрозы, они носят чисто физический характер. Значит, здесь физическое противостояние – это совершенно не то, что решит проблему. Это просто важно для нас понимать при жизни. Что же, да, решит эти проблемы? Надо искать корень, надо искать, в чем мы неправы, и понимать, что как только мы исправим вот эту вот проблему, как только мы исправим этот грех, дальше совершенно не важно, каким путем мы будем действовать против наших врагов, силовым или не силовым, или переговорами, или, может быть, вообще ничего не делать. Да? Такое тоже может быть. И это как раз больше подходит под сугию Пурим, как мы объяснили. Кстати, кто забыл, война в Персидском заливе закончилась в Пурим. Как раз тогда были чудеса, потому что, опять-таки, как мы сказали, Пурим это есть параллель, Пурим это есть параллель постановлению на физическое уничтожение евреев. Это один момент, о котором я хотел сказать, и, безусловно, он нам поможет понимать многие вещи, то, что творится с еврейским народом на протяжении его истории, все гонения, они носят или характер отнять у евреев возможность служить Творцу или истребить еврейский народ физически. Есть очень принципиальная разница между одним и другим, как именно мы должны реагировать, чтобы из этих вещей выйти. И еще одно добавление, что и Ханука, и Пурим, как вы знаете, это праздники, которые произошли во время нахождения евреев в Галуте, в изгнании, хотя при греках евреи находились в Эрец-Исраэль, тем не менее это время также считается изгнанием, поскольку находились под их властью. И это вот именно важно понимание для нашего сегодняшнего времени, когда мы продолжаем находиться в изгнании, когда основное, то, как с нами себя ведет Творец, это поведение, которое называется управление, которое называется сокрытие его лица. И приходят различные гонения, приходят различные постановления против евреев. Именно сейчас мы должны знать, как вести себя в таком случае, Это то, что мы объяснили выше. Теперь давайте немножко поговорим о Хануке с другого ракурса. И Тора в начале, в первых же стихах рассказывает о том, как было творение мира. Там есть такая фраза «Вехошех аль пней тегом» – «Была тьма над бездной». И говорят наши мудрецы, что вначале в этих стихах есть намеки на различные изгнания, в которых будет еврейский народ. Так вот, хоших, тьма, это намек на изгнание под греками. Галут Яван, то, что называется. Также в другом месте про Авраама Вину, когда у него было видение Брит Бен Эбтарим, тоже там написано, что на него упала тьма. Также говорят наши мудрецы, что эта тьма, там тоже были видения всех изгнаний, что эта тьма – это греки. То есть почему-то именно греки уподобляются тьме, в отличие от других народов, под чьим изгнанием находились евреи. И тут следует задать вопрос, который я видел, по крайней мере, мудрецы последних поколений задают. Как же может быть, что именно греков мы назовем тьмой, когда как раз это и был народ, на основе которого, который заложил основы современной науки, культуры, искусству, спорт. Все эти вещи мы получили от греков. Архимед, Пифагор, Аристотель. Этот список можно продолжать. Они заложили басис для дальнейшего продвижения в исследовании мира, в научном прогрессе. То, чем мы сегодня пользуемся. Как же можно науку называть тьмой? Как раз наука, она на свет. Она нам освещает тайны бытия. Она нам позволяет лучше жить. Почему же наши мудрецы называют это тьмой? Такой вот вопрос. И здесь, говорит Рав Пинкус, важно понять очень тонкий момент. Например, есть комната. Я говорю своему сыну, пойди, у меня в этой комнате пропали часы, пойди, найди мне их. Он искал, приходит, говорит, папа, Я все поискал, в комнате нет часов. То, что он сказал, это можем ли мы это воспринимать как истину? Или это только его предположение? Правильно вы скажете, что это его предположение? Как он может знать совершенно точно, что в комнате нет этой вещи? Он может сказать совершенно точно, что он ее там не увидел. Он может сказать, что он не видел, он лазил, он искал и там, и сям. По всей видимости, ее нет. Насколько ему позволяли его силы проверить, ее нет. Не может сказать, что ее нет. Как он может сказать, что ее нет? Теперь давайте посмотрим на то, как работает наука. По крайней мере, та наука, о которой мы знаем, те научные люди, которые, к сожалению, при всем том, что они возятся с миром, возятся с величайшими чудесами, имеют с ними, постоянно к ним прикасаются, постоянно их постигают, и при этом они не признают, что есть Творец. Физик или химик, или врач, неважно, человек, который постоянно работает с какими-то законами, да? Он открыл закон, он понял закон, он пользуется таким и таким законом, который действует. Почему он не задается вопросом, а как же, в принципе, есть закон? Кто этот закон установил? Кто этот закон поддерживает? Почему этот закон выполняется абсолютно во всех точках Вселенной? Как? Это же огромный порядок. Почему это так работает? Задать вопрос, почему? Почему этот закон продолжает работать и на следующую секунду, и на следующую, и через час, и через месяц, и через год? Мы открыли закон. Ну, как раз и это должно было открыть глаза и начать говорить, ребята, раз есть закон, значит, есть кто-то, кто его узаконил. Раз есть порядок, значит, кто-то его сделал, кто-то его упорядочил. Было бы более логично говорить о том, что мы находимся в каком-то самодвижущемся хаосе, если бы действительно наш мир выглядел как хаос. Но наш мир, он именно упорядочен, столько, сколько человечество себя помнит. Солнце продолжает вставать, Земля продолжает крутиться именно на таком расстоянии от Солнца, чтобы на ней поддерживалась жизнь. Законы физики, химии продолжают работать. Как? Как можно это объяснить какой-то случайностью? Почему же человек, который именно с этими вещами возится, именно с ними имеет дело, он не замечает такого простого факта. Ответ. Ответ в том, что мы сказали выше. Чего не вижу, того нет. Вы поняли? Закон я вижу, значит, закон есть. Еще закон вижу, еще закон есть. 300 законов вижу, 300 законов есть. Порядок вижу, порядок есть. А Творец? Творца не вижу. Вы понимаете? Так, если другой приведем пример. У нас есть какая-то машина, и мы ее исследуем, разбираем по частям и объясняем, это в ней сделано для того, это в ней сделано для этого. И это сделано умно, и это работает так, и это работает и так, и она вся компьютеризирована. Сложнейшая машина. Разбирают, потом спрашивают его, ну и что ты думаешь, кто ее спроектировал, кто ее сделал, кто ее придумал? Думаю, никто. Как никто? Как никто? Ты же сам говоришь, насколько она мудрая, ты же сам говоришь, насколько она целесообразная, все в ней стоит на своих местах, все в ней служит каким-то функциям. Как ты можешь говорить, что ее никто не сделал? Пример, как машину можете взять любой, хотите возьмите человека, хотите возьмите любую травинку, любого муравья. Это будет намного больше и сильнее примера, который я привел, как сложнейшая машина, компьютеризированная, продуманная. Есть даже мудрость, которому люди учатся. Люди учатся у различных частей природы, да, так я читал в книге Рав Зильбера, да, каких-то там рыб, хамелеонов. Как может быть, что эту мудрость никто нам не дал? То есть единственным объяснением такого странного явления может быть, что есть определенный подход. Опять-таки, он не обязательно научный подход должен быть именно таким, как раз скорее наоборот, научный подход должен быть исследовать с целью понять, что действительно за этим стоит. Но почему-то, по какой-то странной причине, подход он другой. Мы исследуем, что есть, исследуем, как работает. Почему это так? Это не наша функция, или, может быть, функция других мыслителей. И мы идем к тем мыслителям, они говорят, что вполне возможно, что это просто так. Так как это мы можем не назвать тьмой? То есть у мира есть самые большие доказательства, как написано в пасуке, «Мала гарец кводо», что вся земля наполнена славой Творца, как написано в Тегилим, «Ашамайм и саприм кводкель», что небеса рассказывают о славе Творца. Все, буквально все, что мы встречаем вокруг себя, рассказывает нам о том, что оно запланировано, о том, что оно продумано, о том, что оно сделано для определенной цели, которой оно и служит. Как можно с этим иметь дело и не понять такую вот элементарную вещь? Мы должны сказать, что сам подход, он есть в нем вот это вот принципиальное зерно невидения того, что за. Это и была Греция, и это как раз и было ее противостояние еврейской вере. Греки говорили, смотрите, красота человеческая, смотрите, спорт, смотрите, есть философия, есть науки, мы разбираем мир, мы его понимаем, мы его постигаем. Что за миром? Это то, что мы видим. Мы видим, что есть законы. На самом деле, в греческой философии, да, было понятие о Творце, но оно было изначально, так сказать, в нем была заложена крупинка, которая в конечном счете, сейчас мы понимаем, привела к полному атеизму. Что раз есть Творец, значит, должен быть и материал, из которого он творил. То есть они сказали, что действительно есть Творец, который всегда был и всегда есть, но также и материал всегда был и всегда есть. То есть то, что называется кадмута олам. Мир, он первичен, да? Теперь, откуда такое странное верование, что материал, он должен быть вечным, что он может быть вечным? И опять-таки, из того, что то, что мы понимаем, это есть. Мы понимаем, что может взять слесарь и что-то сделать из металла, может взять столяр и сделать из дерева какую-то работу. Мы не понимаем, как можно сотворить из ничего. Если был только Всевышний, если был только Творец, как же он сотворил из ничего? Раз мы не понимаем, значит, был материал. То есть, опять, то, что я не вижу, то, что я не понимаю, не существует, а то, как я вижу, то, как я понимаю, значит, так оно есть на самом деле. Это, как мы сказали, в результате делает из Творца тоже какое-то что-то существующее, опять, по каким-то странным законам. И, соответственно, это уже приводит постепенно-постепенно к полному отрицанию Всевышнего. Что же евреи противопоставили вот этому вот подходу, который мы называем тьмой? Тора, которая как раз мудрость, которая противопоставляется во всех событиях Хануки, мудрости греческой, мудрости этого мира. С другой стороны, идет мудрость Торы. Тора, как вы прекрасно знаете, она начинает ровно с обратной стороны, ровно с обратного конца. Решит Бара Элоким, это Шамаим Ваэтаарец. С самого начала, первый стих Торы, что изначально создал Бог небо и землю. Прежде всего, нам важно знать, кто создал небо и землю, а не как земля и небо работают. Как земля и небо работают, ну ладно уж, как-то мы живем, но для чего они работают? Для чего они работают? Кто их создал? Почему? Для чего? Это и есть Тора. Тора от слова Ор, от слова Лаир, от слова светить, она нам как раз освещает в этом мире вот эту вот тьму, в которую мы могли бы попасть, и показывает нам, это для того. Для чего все создано? Какая цель у этого мира? Кстати говоря, то же самое первое слово «берешит», оно так грамматически написано, что заставляет мефаршим и мидраш говорить, что его не надо понимать, недостаточно здесь простого понимания, что это было в начале, а его надо лидрош. Дрошим его следующим образом: «берешит», «бешвиль решит». Для решита, для начала. О чем речь? Есть место, где еврейский народ называется словом решит, и есть место, где Тора называется словом решит. Иными словами, бе решит бара Элоким, это Шамаим Ваэтаарец, мы будем читать, как для евреев создал Бог небо и землю, для Торы создал Бог небо и землю. То есть даже, как мы сказали, даже само творение нас не интересует. Тора не занимается даже самим творением, как и что. Тора занимается смыслом творения. Для чего Всевышний создал? Для евреев, для Торы, для того, для чего он привел человека в этот мир, чтобы он исполнял заповеди, для того, чтобы он здесь работал, для того, чтобы он осуществлял свою и свободу выбора, о которой мы говорили выше, что ее Всевышний ему дал, единственное, что в его руках. И так далее. Вся Тора, весь Талмуд, там и сям, разумеется, нам приходится делать какие-то подсчеты математические, связанные с астрономические подсчеты для того, чтобы знать, как календарь должен работать. Опять-таки, есть вещи, которые мы получили с горы Синай, знания научные. Но это все идет для чего-то другого. Оно все идет не как само по себе. Все законы, все, что сотворено, весь этот мир, человек, животный мир, все, что вокруг, все, что нас окружает, мы должны прежде всего понять их суть, для чего они сделаны, для чего их Всевышний привел, для чего он нас привел в этот мир. Это подход Торы. Тора также дальше описывает разные исторические события. Все, обратите внимание, все нам Тора рассказывает для чего-то, для того, чтобы нас научить, как себя вели наши отцы, как вел себя еврейский народ в пустыне, какие были грехи, как Всевышний на это реагировал, для того, чтобы нас научить именно жизни в этом мире. И это одна из сторон, о которой мы должны также помнить в Хануку, что Хашмонаим, Матитяу и его сыновья вот этим, вот этой своей самоотверженностью, тем, что они стояли на своем и не дали поколебиться своей вере в единого Творца. Хотя, опять-таки, заметим, грекам в достаточно сильной степени удалось еврейский народ развратить, еврейский народ сделать эллинизированным. Мы находим группу митьявним, евреев эллинизированных, причем по собственному желанию, которые, да, постепенно перестали исполнять заповеди и пошли за греческой культурой. С другой стороны, мы видим Матитя, его сыновья, которые самоотверженно стоят на вере в Творца, и при том, что нет никаких шансов победить такого сильного врага. Они, да, берутся за оружие, они, да, ведут эту войну, и случается чудо. Случается чудо, действительно, Всевышний им помогает победить. Это одно из тех чудес, которые мы должны противопоставить вот этому секулярному подходу, что все работает по законам, все есть так, как есть. Как мы сказали выше, даже так это чрезвычайное чудо, что постоянно есть законы, постоянно они действуют, они работают. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз понять. И когда видят настоящее чудо, тогда люди действительно пробуждаются и начинают понимать эти вещи. И здесь мы подходим к ответу еще на один интересный вопрос. У нас осталось немного времени, и который также повсеместно задают, и на него есть много ответов. И действительно, о каком чуде мы говорим, когда рассказываем о Хануке, когда рассказываем о том, что постановили отмечать эти дни, праздновать в память о свершившемся чуде. С одной стороны, Талмуд, так как он пишет, он рассказывает о том, что греки, зайдя в храм, осквернили все масла, которые там находились. И когда победили их Хашмонаим, они нашли там только один бачок масла, которого было достаточно гореть на один день, он горел 8 дней. С другой стороны, в молитве мы говорим каждый день о том, что мы благодарим Творца за то, что Он отдал сильных в руки слабых, нечистых в руки чистых и так далее, то есть о всех злодеев в руки праведных. То есть о всех чудесах именно войны, о том, что мы говорили выше, что не было никаких шансов, не могло такого случиться, что горстка людей, священников победят самую сильную на тот момент армию. Так почему в молитве мы выставляем именно, казалось бы, чудо победы в войнах против греков? Талмуд же, соответственно, совершенно это игнорирует, говорит о чуде того, что масло грело 8 дней. А в молитве о масле практически ни слова. Написано просто, что когда они зашли в храм, зажгли там свечи. Не написано об этом чуде. Так объяснение, следует сказать, что оно следующее, что, безусловно, величайшее чудо было то, что евреи победили в этой войне, которую, как мы сказали, она была самоотверженная, она была бы мессирут нефеш, на то, чтобы вернуть им возможность соблюдать Тору. Это было величайшее чудо, это чудо, за которое надо благодарить нам в дальнейших поколениях, что до сих пор сохранилась Тора, что до сих пор сохранился еврейский народ. И это то, что мы говорим в молитве. Молитву мы говорим «благодарим». Мы сказали, что где мы исполняем заповедь благодарить Творца, то, что в эти дни постановили мудрецы, это именно в молитве. Но Талмуд, когда спрашивает, да, но что такое Ханука, он не может сказать, Ханука – это чудо победы, потому что если это то, что до нас дойдет, что чудо, которое тогда было, это чудо победы, придут те же самые секулярные ученые-историки и скажут, да, было восстание, да, боролись, как другие народы, да, бывало такое, что и слабые побеждали сильных из-за большой мотивации, из-за того, что они вели себя как партизанское движение по разным всяким причинам. Поэтому недостаточно было на поколение установить память только о победе в войне. Именно вот это вот чудо, которое произошло Именно это чудо, которое произошло в храме, что Всевышний показал, это чудо было показательно, он показал, что один бочок масла, которого достаточно на сутки, горит 8 дней, так же, как и хашмонаим. Их было очень мало, их была горстка, их тоже не должно было хватить надолго, но их хватило надолго, их хватило на то, чтобы победить всю эту армию. Именно это чудо в том, что оно выходит из рамок законов природы, это чудо, на которое мы можем указать пальцем. Поэтому постановили зажигать свечи, чтобы указать, смотри, было вот это чудо. Было чудо, что масло горело 8 дней. Ну и что с того, что масло горело 8 дней? Так ты понимаешь, теперь ты понимаешь, почему Хашмонаим удалось победить греков. Потому что Всевышний этого хотел. Он же в конце взял и показал им это вот таким вот маленьким, но явным чудом. Это и есть то понимание, которое мы, безрат Ашем, должны вынести из праздника Ханука. И пожелаем нам всем, чтобы эти праздники прошли для нас действительно в духовном подъеме, чтобы мы выполнили все заповеди, связанные с ними. Спасибо за внимание.